РИТ РАДИО СВОБОДА В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Будут ли установлены особые правила поведения для москвичей, приезжающих в Казань? Ижевск. Сколько стоит здоровье, потерянное в армии? Екатеринбург. Удастся ли вернуть референдумы? Орел. Экстремистам могут объявить любого. Председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики мэрии Москвы Михаил Соломенцев в интервью российской газете утверждал, что сейчас для приезжих будто бы существуют неписанные правила поведения, согласно которым, в частности, они не должны говорить на улице на своем родном языке и выходить из дома в национальной одежде. Чиновник сообщил, что вот-вот появится писанный кодекс правил поведения для приезжих, желающих жить в Москве. Наш корреспондент в Казани Олег Павлов выяснил, что по этому поводу думают в Татарстане.
В более чем миллионы Казани живут в основном татары и русские. Но также и в значительных количествах чуваши, удмурты, мордва, башкиры и представители всех народов, населявших бывший Советский Союз. Инициатива мэрии Москвы создать кодекс москвича вызвала удивление. Михаил Соколов, известный казанский фотограф, вначале даже посчитал, что это шутка такая.
При советской власти был кодекс молодого строительного коммунизма, там все понятно, там все к этому шло. А в наше время подобный кодекс, на самом деле, это немножко непонятно. Во-первых, что это такое, к чему он обязывает, кого он обязывает?
Действительно, зачем? Может, это решение московских властей на самом деле мудрое и является результатом четко просчитанной и продуманной политики? Однако Руслан Зинатулин, лидер татарстанского отделения партии «Яблоко», называет такую политику, мягко говоря, недальновидной.
В многонациональной такой стране, как наша, такое в принципе невозможно. Именно наша страна должна как-то развивать и показывать всему миру то, что в такой стране могут спокойно сосуществовать внешне такие разные культуры, но в то же время граждане одной страны.
Дания Тимаева, главный редактор ленты новостей на татарском языке одного из казанских информагентств, полагает, что Москва просто окончательно оторвалась от реальности.
Это еще одно подтверждение, что Москва вообще оторвалась от жизни. Это совершенно невероятно, совершенно невозможно, и тем более в Российской Федерации, где столько народов, наций, национальностей. Москва заполнена просто, я не знаю, там самих-то москвичей, наверное, сейчас уже коренных раз-два обчелся, если утрированно так говорить. И в таких условиях-то как можно говорить о том, что какие-то такие ограничения по языку, тем более по языку. Язык – это проявление культуры.
А вот культуролог и журналист Наталья Топал отмечает, что некоторые статьи Кодекса москвича и так являются общепринятыми. Зато другим его пунктам дает весьма резкую оценку.
Насчет того, чтобы жарить шашлыки на балконах, но это есть тоже какая-то этика бытового поведения. А вот насчет национальной одежды и языка – это, естественно, перебор. И это сродни даже какому-то экстремистскому началу.
Между прочим, баранов и в Казани на праздник Курбан-Байрам режут нигде попало. На этот счет есть четкие религиозные правила. А что касается одежды, так в той же Москве после войны вернувшиеся из эвакуации из Средней Азии еще долго носили тюбетейки. Казанский фотограф Михаил Соколов отмечает, что почти всю современную одежду при желании можно отнести к чужеродной.
Если человек, например, приехал в Москву и не может носить одежду, к которой он привык, к которой ему удобно, то я не знаю, в конце концов, это давайте отменим джинсы тогда. Это же тоже вроде как атрибут не совсем московский, скажем так, и бейсболки тоже.
Не только бейсболка, но и кепка. Тоже не русский аксессуар. В Казани призыв муэдзина к молитве с минарета сочетается с колокольным звоном церквей. На улицах слышна как татарская речь, так и русская, да и любая другая. Это никого не смущает, а главное, не раздражает. Что и замечает культуролог, журналист Наталья Топал.
Тут все татары русскоязычные, а русские говорят большинство по-татарски.
Поэтому представить себе ситуацию, что в Татарстане могут сочинить кодекс, аналогичный московскому, никто не может. Во всяком случае, у Дании Тямаевой не получается.
Это невозможно. Сами власти, прежде всего, даже вопрос такой не будут поднимать. А уж население к этому будет относиться однозначно отрицательно. Как это можно ограничивать? Тем более в проявлении вот именно национального, самобытного. Бред какой-то.
Лидер татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин фантазию поднапряг. Но все равно называет это бредом.
В Казани, трудно представить, наверное, все бы ходили в мусульманской одежде, ну, не в парандже, но в хиджабе, да, в ках. Мужчины, наверное, были бы все с бородами.
Наталья Топал даже задумываться на эту тему не хочет.
Казань – город уникальный, на самом деле. Что здесь такого не будет никогда, даже трудно представить. Не представлять не хочу, визуализировать – это просто ни к чему. Это опять очередная чушь.
Вот уже почти 500 лет русские татары живут в Казани бок о бок. Так исторически сложилось. И за эти полтысячелетия нет ни одного примера взаимной вражды. За прошедшие столетия обиды, может, и были, но мудрость и терпение народов позволяли избежать конфликта. Здесь просто понимают, принимают и уважают обычаи друг друга. Татары не забывают поздравить русских соседей с Пасхой, а русские – татар с Курбан-байрамом. По-человечески, по-дружески и без всякого кодекса. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Генеральный прокурор России Юрий Чайка недавно сообщил, что за последние 20 лет число молодых россиян, годных к армейской службе, сократилось почти на треть. При этом у 30% призывников здоровье и уровнем физической подготовки не соответствуют требованиям службы. Но жизнь показала, что даже если молодой человек идет в армию совершенно здоровым, нет никакой гарантии, что он не вернется оттуда инвалидом. Рассказывает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
Ушли здоровыми, вернулись больными. Трое бывших военнослужащих из Удмуртии пытаются через суд получить компенсацию за ущерб здоровью и моральный вред. Все три процесса происходят в Первомайском суде города Ижевска. Интересы ребят, вернувшихся со срочной службы с туберкулезом легких, в судах представляет юрист Прикамского правозащитного центра Владимир Сафонов. Иски предъявлены государственным органам.
За вред, причиненный органами власти, отвечает казна Российской Федерации. И мы привлекаем. Не только МЧС. Мы также привлекаем казну Российской Федерации. От имени казны Российской Федерации в качестве ответчика должно выступать Министерство финансов Российской Федерации. Наше государство должно обеспечивать нормальные условия для прохождения военной службы наших военнослужащих.
Истории жителя Сарапула Владислава Меркушева и парня из поселка Игра Алексея Агеева в чем-то очень схожи. Уходили служить здоровяками, спортсменами. Влад служил в Ногинске, в центре МЧС России. Алексей в мотострелковых войсках Министерства обороны в Чебаркуле, Челябинской области. Вернулись, ничего не подозревая, в начале прошлого лета по домам и при прохождении флюорографии, устраиваясь на работу, получили страшный диагноз – туберкулез в фазе распада легкого. Влад перед демобилизацией месяц отлежал в госпитале якобы с воспалением легких. 8 снимков, сделанных в части, высылать не хотят, говорит Владислав Меркушев.
Звонили в Москву, туда, где я служил. После того, как поставили здесь диагноз, мы звонили в Москву, в нашу часть, где я служил. Там нам ответили, что диагноз мы установили правильно, наше правильно, это у вас неправильно. Утверждали не на своем, что диагноз был как там первоначальной пневмонии.
7 месяцев на койке, еще месяц тубсанаторий. Сейчас Влад Меркушев инвалид 3-й группы. Хорошо, что легкие врачи сохранили. Хуже пришлось и Гринцу Агееву. Алексей все-таки попал под нож хирурга. И группа у него сейчас 2-я. Это 3900 рублей в месяц. На суде ему нелегко пришлось под градом вопросов представительницы Министерства финансов Людмилы Дударевой.
Чем обосновываете размер компенсации морального вреда? В размере 1 000 000 рублей.
Тем, что уходил, я был полностью здоров. Жалоб на здоровье у меня вообще никаких не было. А пришел я сюда, оказалось, что я инвалидом 2-й группы сюда пришел. То есть это перенесшая операцию. Часть легкого мне удалили. Ни на работу не устроишь, ничего. Все, на что я надеялся, что думал, это все прахом пошло.
Какими документами сейчас Алексей Агеев сможет доказать, что несколько месяцев жил в одном кубрике с сослуживцами, вскоре комиссованными именно из-за открытой формы туберкулеза? Более того, из сути вопросов представителей госорганов и судей становится понятно, что ответчики будут доказывать, что ребята подцепили заразу где угодно, в отпуске, в увольнительной, даже по дороге домой, которая заняла не более суток, но только не в период службы в армии. Правда, выступившие в процессе лечащие врачи ребят категорически утверждают, что до стадии распада болезнь никак за пару суток развиться не может. Для этого от момента инфицирования должно пройти хотя бы 2-3 месяца. Моральные страдания бывших солдат представителям министерств тоже кажутся какими-то сомнительными. Чего не скажешь о матерях молодых инвалидов. Наталья Агеева, выступая в суде, не могла сдержать слез.
Ну ладно, я еще думаю, не запущенная форма, потому что, ну, болеют же, выздоравливают люди. А потом как положили в больницу, все, перед Новым годом мне операцию будут делать. Родственники стали нас избегать. Например, тетка его родная, так она вообще наорала на нас, что мы ей сказали, что он туберкулезом болеет. Она приехала, такой нам разгон дала, да я заболею. В общем, я сказала ему, больше к родственникам никому не ходи. Я сама сначала скрывала, а потом уж что, куда все знают, в поселке все равно быстро все всплывает. Один только друг остался, вот который еще до армии был, больше остальные все отвернулись.
А вот каким увидела Любовь Меркушева своего Влада год назад.
Бледный, худой. Кашель. Ну, больной ребенок. Не думала, что вот он после армии придет такой. Он потерял 11 килограмм, пока лежал вот там месяц в госпитале. Ну, вот он сейчас прирос в своем около 2 метров, он весит 65 килограмм.
Третий иск от 20-летнего ижевчанина Ивана Игонина. Он попал в лазарет сразу из учебки в Елане Свердловской области. Кстати, там же полгода замерзал и кашлял Алексей Агеев. Ивану повезло тем, что диагноз военные медики поставили сразу, и парня комиссовали спустя 8 месяцев после призыва, выплатив 18 тысяч страховки. Агееву же и Меркушеву обоим в военных комиссариатах сказали, что им ничего не положено. В суде сейчас их укоряют, что они не жаловались на условия прохождения службы начальству, что не получили письменных отказов из военных комиссариатов. В общем, получается, сами виноваты. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Сейчас представители различных политических партий и движений обсуждают вопрос, должна ли оппозиция участвовать в предстоящих парламентских и президентских выборах. Не веря, видимо, в то, что свободные выборы в России вообще возможны, жители Екатеринбурга вспомнили о таком виде народовластия, как референдум, рассказывает Екатерина Петрова.
Горожанам нужно вернуть демократию прямого действия. Решать важные локальные вопросы можно на референдумах, так посчитал депутат городской думы Екатеринбурга Леонид Волков. В последнее время в городе возникло несколько важных тем, всколыхнувших общественное мнение, и прежде всего возможное строительство храма на площади труда. Власти обещают учесть мнение жителей Екатеринбурга, однако, судя по той информации, которая просачивается в прессу, некоторые чиновники воспринимают этот вопрос уже как решенный. Организатор митинга в защиту площади в ее нынешнем виде Леонид Волков задумался над проведением референдума на эту тему и некоторые другие важные локальные вопросы.
Как-то одновременно в публичное пространство выплеснулось очень много вопросов, которые действительно затронули всех горожан, все общество, и в том числе и раскололи все общество. Это сугубо локальный вопрос о судьбе площади труда, на которой предполагалось строительство церкви, но большое количество граждан выступило против. Это и вопросы, которые относятся, в общем-то, и к федеральной повестке. Тоже вопрос, например, о форме управления городом. Будет в Екатеринбурге назначаемый сити-менеджер или останется выборный мэр? Мне по ходу того, как развивалось общественное обсуждение этих вопросов, стало понятно, что с горожанами это никто советоваться не собирается. Есть у власти какое-то понимание, как надо сделать, и она собирается кулуарно решить. А, собственно говоря, почему бы не спросить мнение екатеринбуржцев?
Волков сейчас работает над созданием инициативной группы по организации референдума, который он предлагает для уменьшения затрат совместить с федеральными выборами в Госдуму в 2011 году. Основной аргумент противников его проведения – затратность. Максимальная сумма, которую придется выложить бюджету Екатеринбурга для его проведения, составляет 50 миллионов рублей. Глава городской избирательной комиссии Илья Захаров считает, что и сейчас есть механизмы учета общественного мнения, и они обходятся гораздо дешевле.
У нас есть альтернатива – опросы граждан, публичные слушания. И у нас же принцип учета мнения населения при осуществлении местного самоуправления никто не изменял, он же действует. И поэтому даже несмотря на то, что результаты опроса или публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов власти, но тем не менее, если будет видно, что значительная часть населения высказалась против того или иного действия, значит, органы власти должны к этому прислушаться.
ситуация.
По мнению Захарова, референдумы, как правило, неэффективны. В 93-м году в Екатеринбурге проводился референдум по переименованию улиц. Однако набрать необходимый процент, более 50, не удалось. Улицы по-прежнему носят советские названия. Здесь, возможно, произойдет то же самое, говорит Захаров. Политолог Сергей Мошкин привел другой пример. В начале 90-х в Свердловской области проводился референдум по учреждению Уральской республики. Тогда удалось набрать 74% голосов «за». Тем не менее, эту идею воплотить в жизнь не удалось. В Москве посчитали подобные вещи проявлением сепаратизма. Даже если Волкову удастся пролоббировать проведение референдума, то он может только усугубить раскол в обществе, считает Мошкин.
Что касается референдумов как института выяснения общественного мнения, то это вещь достаточно в своей природе лукавая и двоякая. С одной стороны, это очевидно самый прямой путь выяснить общественное мнение. Но тут надо иметь в виду вот что. Если общественное мнение просто расколото, считать, что за или наоборот против там на 1-2-5% больше, после этого принимать решение, мне кажется, это просто безумие.
Впрочем, Мошкин полагает, что власти Екатеринбурга не будут мешать Волкову. Объективно он играет на стороне городской администрации. Эксперты вообще отмечают, что Волков, может, сам того и не желая, обозначил главную тенденцию политической жизни Свердловской области – выстраивание отношений между новым губернатором Александром Мишариным и бессменным мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким. Так получилось, что темы, которые предлагается вынести на референдум, исходили от областных властей. Это строительство храма на площади Труда и замена избранного мэра назначаемым сити-менеджером. По мнению политолога, в нынешней расстановке политических сил идея Леонида Волкова выглядит вполне реальной, если, конечно, областные власти не посчитают необходимым прямо вмешаться в ход событий и жестко пресечь попытку проведения референдума. Между тем, Леонид Волков уже занимается поиском волонтеров для сбора подписей и бизнесменов, которые готовы пожертвовать деньги на организацию городского референдума. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Экстремистом в нынешней России могут объявить любого, особенно если его взгляды отличаются от генеральной линии правящей партии. Это констатировали собравшиеся в Орле правозащитники, рассказывает Елена Годлевская.
В Орле прошла вторая по счету правозащитная конференция. В ней приняли участие самые различные общественные организации. Общество знаний и союз собственников и нанимателей жилья города Орла, Орловское отделение общества инвалидов и Орловский правозащитный центр защиты потребителя, экологи и журналисты. Директор Института общественных проблем «Единая Европа» Дмитрий Краюхин считает, что борьба с экстремизмом стала в Орле борьбой с инакомыслием.
Борьба идет не на жизнь, а на смерть. С экстремизмом борются в столицах и в провинции. Экстремистов ищут среди пенсионеров, которые перекрывают улицы, ищут среди студентов, среди школьников, среди художников и музыкантов. Однажды мне случайно удалось познакомиться со списком орловских экстремистов. Ко мне домой пришли два сотрудника милиции. Сказали: «Дмитрий Александрович, понимаем, вы не экстремист, но нам дан приказ. Вот, смотрите». И они вручают мне письмо, где дается поручение проведения работы с конкретными экстремистами. Знаете, 2/3 этих страшных экстремистов мне вообще неизвестны. Я полагаю, что они вообще не занимаются никакой общественно-политической деятельностью и включены просто для пополнения списка. Треть мне более-менее известна. Там были и леваки, там есть националисты, скинхеды, там есть либералы. Но более всего меня позабавили обнаруженные мною фамилии музыкантов, которые занимаются альтернативной музыкой, и банальных тусовщиков, которые чуть ли не каждый вечер поют песни под гитару и сшибают деньги на пиво. Но в то же время, уже в 2010 году Центр по противодействию экстремизму вызывал многих из них, в том числе музыкантов, для профилактической беседы. Термин «экстремист» стал синонимом классического «враг народа». Мы даже не хотим понять угрозу того пути, по которому может двинуться наша Россия.
Руководителя Орловского совета солдатских матерей Валентину Старовойтову пока экстремисткой не считают. Однако в этом году руководство облвоенкомата вычеркнуло ее фамилию из списка областной комиссии по призыву, чтоб не мешало выполнять увеличивающийся с каждым годом план. Валентина Старовойтова на днях вернулась из Читинской области, где ей удалось вызволить очередного орловского военнослужащего, пострадавшего от неуставных отношений.
Мальчик наш орловский самовольно оставляет воинскую часть не один, сослуживцем, который призван с Дальнего Востока за систематическое избиение пьяными сержантами, контрактниками. Это все происходило в Борзе, знаменитая воинская часть 06705. Фабрикуются дела против наших ребят. Наши мальчишки не выдержали и сбежали. Но они бежали в прокуратуру Читы, потому что не доверяли военной прокуратуре в Борзе. И правильно, что не доверяли. Со всем беспределом, который там творится, я сама лично столкнулась в этом борзинском гарнизоне. Сколько наших ребят, отслужив год, попадают в места не столь отдаленные, находятся в заключении по сфабрикованным делам. Мне удалось найти свидетелей физического насилия над нашим орловским военнослужащим. В итоге они давали совершенно другие показания. И только один мальчик, призванный из Твери, все-таки согласился при мне, в моем присутствии, дать правдивые показания. До этого он все время говорил: ничего не видел, ничего не знаю. И говорил мне: мне надо спокойно уволиться, мне чуть-чуть осталось, я ничего не хочу, я хочу забыть, как страшный сон, эту воинскую часть и все, что там делалось. В результате все дело приняло совершенно другой оборот.
Главным итогом работы орловских правозащитников Дмитрий Краюхин считает их консолидацию.
Правозащитное сообщество в регионе уже сформировалось. Причем в него входят не только чисто правозащитные организации. Все активнее правозащитное сообщество включаются организации, которые формально правозащитными не являются, но имеют в своей деятельности достаточно мощную правозащитную компоненту. Объединение сейчас усиливается и растет. Я думаю, что это благодаря умной, талантливой, продуманной политике властей во главе с партией «Единая Россия». Именно эта политика приводит к тому, что люди начинают объединяться.
Правозащитная конференция была фактически проигнорирована уполномоченным по правам человека в Орловской области Юрием Васютиным. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свой отзыв об услышанных репортажах вы можете поместить на нашем сайте swobodanews.ru или прислать в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. В дагестанском городе Хасавюрт умер в больнице сотрудник милиции, тяжело раненый неизвестными. Нападение на инспектора по делам несовершеннолетних было совершено в пятницу вечером. Его обстреляли из проезжавшей мимо машины. В Петербурге сегодня прощаются с Натальей Толстой, писательницей, переводчицей и филологом, внучкой Алексея Толстого. Отпевание пройдет в Князь-Владимирском соборе, гражданская панихида в крематории. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к мировому сообществу с призывом предоставить Киргизии 71 миллион долларов, чтобы помочь справиться с гуманитарным кризисом, разразившимся в связи с кровопролитными межэтническими столкновениями. Сын экс-президента Киргизии Максим Бакиев получил разрешение оставаться в Великобритании, но до решения по делу о предоставлении ему политического убежища. В Петербурге сегодня, в заключительный день Международного экономического форума, пройдут переговоры президентов России и Франции. На сегодня же намечена встреча в Петербурге главы «Газпрома» и министра энергетики Белоруссии. Российский концерн намерен с понедельника сократить поставки топлива Белоруссии, если Минск не оплатит задолженность за газ. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, при взрыве погиб по меньшей мере один человек, еще 8 ранены. Взрывное устройство сработало на пути следования полицейского патруля. Генеральный секретарь ООН и президент США вновь выступили с призывом к военным властям Мьянмы освободить лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которой сегодня исполняется 65 лет. Компания BP сменила руководителя операции по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе. Вместо генерального директора компании англичанина Тони Хейварда этим займется управляющий директор американец Роберт Дадли. В Москве сегодня открываются две новые станции метро «Достоевская» и «Марина Роща». Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Подмосковье. Почему фермеру не дают основать частную больницу? Петропавловск. Кто посмел не исполнять указания премьер-министра? Боровск. Почему власти против создания памятника жертвам сталинских репрессий? Саратов. А вы могли бы услышать голос завода?
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. Вот уже несколько дней в блогах «Живого журнала» распространяется информация о сельском сходе 24 июня в маленькой деревне Калеоново на восточной окраине Подмосковья в Егорьевском районе. Местного населения в деревне из 15 домов 7 человек. В повестке дня вопрос о недоверии главе Юрцовского сельского поселения и депутатам сельсовета сообщается, что калеоновцы потребуют отчитаться по принятым перед избирателями обязательствам, а также вернуть закрытую 1 апреля больницу. Собственно, вокруг больницы на 20 коек вся история и завертелась. 1 апреля этого года больница была окончательно закрыта. Последние несколько лет она использовалась фактически как социальная. Фермер Михаил Шляпников попросил власти не закрывать больницу, а плавно перевести ее из статуса муниципальной в частное медицинское предприятие с теми же функциями по реабилитации инвалидов и патронажу стариков. По идее Михаила, готового на первом этапе финансировать больницу, в дальнейшем социальные места содержались бы за счет московских пациентов, нуждающихся в реабилитации после инсультов. Как утверждает Михаил, егорьевские власти идею не поддержали, а здание больницы хотели отдать под общежитие для гастарбайтеров. Но шумиха в интернете остановила эти планы.
Прислал глава района некое такое предложение восстановить типа статус-кво. Они ее не будут продавать сейчас гастарбайтерам. Ну и вроде меня тоже, мне тоже предлагают заткнуться и пока инициировать дальнейшие шаги до 2011 года.
Представители местной власти опровергают слова Михаила. Роман Заплитный, начальник орготдела администрации сельского поселения Юрцовская, говорит, что идея Шляпникова заслуживает уважения, но даже если бы сам Шляпников стал руководителем поселения или района, он не смог бы законно передать больницу в частные руки без конкурса и в отсутствие лицензии. Но больше егорьевских чиновников возмущает, как говорит Роман Заплитный, лживая информация о передаче зданий под общежитие гастарбайтерам.
Уже закрывались какие-то объекты, в том числе и социальные там сферы и так далее. Неизвестно ни одного такого случая, чтобы эти объекты были переданы под общежитие мигрантов. И уж тем более за 40 километров от города, где, собственно, эти мигранты больше всего и нужны.
Если верить чиновникам, то идее чеховской больницы в русской деревне трудовые мигранты не угрожают. И решение о закрытии больницы принимала не местная, а государственная власть. Начальник управления здравоохранения Егорьевского района Татьяна Лобанова ссылается на постановление Минздрава Московской области по нормативам обеспеченности стационарными койками.
Две больницы остались у нас, которые с социальными коечками. И, как правило, это кто? Одинокие люди, если к ним никто не ходит. Какая разница, из какого района где лежать? Они напросят нас и в Москву, и в другие районы мы переводим. Кого-то в психоневрологический интернат, кого-то в специализированный интернат. Кто хочет на нашей территории, если он подходит по показаниям?
Мнение Михаила Шляпникова.
Больницы закрываются, школы закрываются. Открываются магазины для ритуальных услуг и прирезываются там по 5 гектар кладбища. Жители сейчас давайте закрывайте нам школы, больницы, а побольше делайте тюрем, там, не знаю, этих магазинов для покойников. Вот, в общем-то, логика власти. Деревня разрушается, воды нет. Обещание колодцы были вырыть, обещание были вырыть, поставить водопровод, сделать дорогу, это абсолютно ничего не сделано. Плюс вот эти угрозы старикам, которые там работали, так и остались. Этих стариков сейчас разгоняют, там трое человек. Вот одна старушка, ветеран войны, там в Белофинск участвовал, до Берлина дошла. Она живет сейчас в доме, крышу снесло, фундамент разрушился, ей еще воду отключали, отрезали, проводка сгорела. Ей сейчас предлагают переселить ее в общежитие.
Михаил говорит о Нине Константиновне Лосевой, а по официальному ответу Романа Заплитного участнице войны предлагалась хорошая отдельная квартира в соседнем селе в 3,5 километрах от Клеонова. Лосева отказалась письменно, подчеркивает чиновник, а на днях попросила отремонтировать ее дом или построить новую. Это, объясняет Заплитный, в ведении районной администрации дело не одного месяца. Михаил Шляпников.
Все помрут. Ну, по крайней мере, вот эти старики, они должны у них по расчетам умереть в этом году. Если тепла не будет, воды не будет, света не будет, они тут быстро помрут. Время на их стороне. Я могу не успеть, у меня неоперабельная степень рака. Почему я и торопился?
Михаил рассказывает, что его идею чеховской больницы поддерживает общественность, точно интернет-сообщество, но а чиновники формально, как, впрочем, и положено им, следуя букве закона, не хотят создавать прецеденты, что подтверждается словами начальника Егорьевского здравоохранения.
В нашу компетенцию не входит открытие частных систем. Это вопрос лицензионного органа.
Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ярослав Мельник, Петропавловск-Камчатский. Проблема 12 камчатских юрсоловов решена, рапортуют чиновники. Однако в самой компании «Акрос», которой принадлежат корабли, пока не комментируют эти заявления, так как нет никаких официальных документов. Как сообщил лидер правкома компании Игорь Коваленко, все ждут поступления бумаг от Внешэкономбанка, по которым суда будут сняты с регистрации на Кипре и поставлены на учет в порту Петропавловска-Камчатского. С 1 января 2009 года 12 юрсоловов «Акроса» стоят без работы. Более 500 членов экипажа этих судов фактически потеряли работу. Им платили очень мало, потому что суда стояли у причала. А как известно, весь доход рыбака в море. За полтора года более половины из общего числа членов экипажа уволились. Остальные надеются, что все-таки выйдут на рыбалку. Тем временем решить проблему не удавалось даже полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву. Он заявил, что лично обращался в различные инстанции, но даже его просьбы и требования тогда не помогли. И это несмотря на распоряжение Владимира Путина решить вопрос.
Я со своей стороны также проговаривал этот вопрос, направил шифровки, письма. Значит, есть поручение Зубкову. Зубков дал поручение банкам, которые должны прогарантировать все вот эти вопросы, дабы все эти суда поставить каким-то образом под наш флаг, и чтобы они могли сегодня работать на нашем внутренних, так сказать, водах, заниматься рыбным промыслом. Мы писали обращение и непосредственно в банк с просьбой, с требованием как-то ускорить эту работу, поскольку страдают эти люди. Сейчас я уже стал уже, ну, идти другим путем, то есть я уже стал оказывать давление на определенных членов правительства, которые не выполняют поручения. То есть я сделал обращение шифровкой на Нарышкина, сделал обращение в контрольное управление администрации президента. Вообще удивительно, когда руководитель правительства, председатель правительства дает поручение, они так плохо выполняются. Ну, то есть я думаю, что здесь что-то с дисциплиной не совсем так.
Вскоре после этого заявления Виктора Ишаева в Москве состоялось совещание, на котором вопрос был решен. По крайней мере, об этом рапортуют местные власти. В частности, министр рыбного хозяйства Камчатки Владимир Голицын предположил, что в ближайшие пару недель юрсоловы смогут отправиться на промысел.
Мы все-таки надеемся, что эта ситуация дошла до логического завершения. Вчера Камчатка Восток получила документы о снятии судов с регистрации на Кипре. И после того, как эти документы будут сейчас переданы на Кипр, суда будут сняты с регистрации и поставлены на регистрацию здесь в судовом реестре у капитана порт Петропавловск-Камчатский. Оформлен залог, и мы надеемся, что в ближайшую неделю-две суда выйдут на промысел.
Эпопея с 12 юрсоловами компании «Акрос» длится более полутора лет. Дело в том, что они были построены за границей под гарантией России и формально считаются иностранными судами, которым запретили промысел в территориальных водах нашей страны. Поэтому юрсоловы и простаивали. Надо было, чтобы Внешэкономбанк, как залогодержатель, разрешил передачу права собственности в российскую компанию. Этого долго не происходило. За время простоя уволились сотни рыбаков. Они пикетировали приемные Владимира Путина на Камчатке и объявляли голодовку, но это не помогало. Новости о решении проблемы в самой компании «Акрос» не комментируют, боятся сглазить, так как до этого им уже не раз обещали, что вопрос решен, но они так и не вышли на промысел. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
В эфире Калужская область, Алексей Собачкин. Художник Владимир Овчинников, живущий в Боровске, предложил местным властям установить в центре города мемориал в память жертв политических репрессий. По замыслу автора, это должна быть замкнутая в кольцо бетонная стена, на внутренней стороне которой будут выбиты имена репрессированных, более 1000 человек. Над стеной же возвысится 8-метровая стилизованная пуля, в верхней части которой разорванное колючей проволокой сердце. В этом заключается интересная местная символика. Сердце – это главный элемент боровского герба, говорит Владимир Овчинников.
Я очень много занимался своей родословной. В моей семье пострадали многие-многие люди. Прадед, дед, отец, братья отца. Последней каплей послужило заявление Медведева, где он говорит: память о жертвах, об этой трагедии так же священна, как и память о нашей победе. Но я думал, что нашим руководителям уже тут трудно будет возражать что-либо. Они же очень чутко ловят все, что сказано сверху, и хотя все равно будут сопротивляться.
Действительно, руководство Боровского района в восторг от идеи Владимира Овчинникова не пришло. Начальство ссылается на то, что народу такой памятник не очень-то и нужен, говорит заместитель руководителя районной администрации по социальной политике Александр Ракитин.
И как отец двоих сыновей, который уже за 20 лет перевалил обоим, я с ними уже успел поговорить. Они говорят: ну мы этого не знаем, нам это не надо. Это вот мнение моих сыновей. Я поговорил с молодежью, у меня есть молодежный совет. Они тоже как-то, ну, будем говорить, отнеслись к этому, типа того, что зачем это ворошить, когда надо жить будущим и настоящим, а не прошлым. Молодежь сейчас, она в основном такая информационно продвинутая, компьютерная, поэтому они все говорят, что нам нужно все и сразу, и сейчас, а то, что было, то типа того, что уже свершилось, нам это не надо.
Владимир Овчинников считает, что памятник должен нести идею покаяния, поэтому он предлагает выбить на стене слова «Жертвы ГУЛАГа, простите нас».
Я думаю, что должен быть не просто обычный памятник, где люди приходят вспомнить и поскорбеть. У нашей стране еще не сложилось такое сознание, что нужно принести покаяние за эти невинные жертвы. Покаяние не в том смысле индивидуализированном, что кто, чего, как конкретно. То покаяние должно быть обществу в целом. Если часть народа уничтожена, есть же виновные, не один только наш вождь, отец родной. Участвовали многие.
Однако идея покаяния, которую должен нести памятник жертвам репрессий, не нравится властям. Юрий Чевельцов, руководитель отдела по связям с общественностью, приводит такие аргументы.
Этот памятник, во-первых, должен быть для памяти, не для покаяния. Вот это ключевой момент, с которым не согласны, кстати, практически все. И это должен быть небольшой, красивый, достойный памятник, который, по крайней мере, не выражал кладбищенского вот этого могильного вида. А идея, то есть, вот, которую он вносит, это покаяние. Он в своих записках прописал там все четко и ясно, что виноват не только Сталин, но и весь народ, и вот все мы виноваты, и те поколения, и эти, и которые народятся, и мы должны там каяться, я не знаю, и просить прощения, и причем ссылаясь на весь этот либерализм Запада. То есть нам каяться не в чем. Творческие люди многие, славны. Им часто кажется, что их идея правильная, их проект лучший. Ну, может быть. Я, скажем так, вот принципиально не против памятника, но против его размещения в центре. И это должен быть какой-то красивый, достойный памятник. Небольшой, конечно, не 8 метров в диаметре, не 6. И ни колючки, ни бетонные заборы. Но я против поименного списка из там, тысяч фамилий. Он совершенно не нужен. И, конечно, против кладбищенско-могильного какого-то варианта.
Но художник Владимир Овчинников настаивает на том, что список репрессированных должен быть обязательно.
Нужно поименно, отдельно каждого указать, перед каждым повиниться. Это же безвинные люди были, абсолютно.
После публичного обсуждения идеи Овчинников уже готов отказаться ставить памятник в центре города. Для него принципиально сохранить идею покаяния, против которой активно выступают власти. Сейчас в Боровске создан оргкомитет, который объявит конкурс на лучший проект памятника жертвам политических репрессий. С этой идеей Овчинников тоже согласен, но в глубине души он надеется, что его проект рано или поздно реализуется. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях писатель из Ростова-на-Дону Николай Осташкин. Вопросы задает Григорий Бочкарев.
Нужно ли нам сейчас, в 21 веке, возрождать традиции казачества?
Нужно возрождать уклад, во-первых, уклад жизни. Во-вторых, нужно возрождать вот те станицы, те хутора, в которых живут казаки. Вот что нужно. Там возрождать нужно школы какие-то, там куреня строить. Ну, то есть возрождать именно вот этот уклад жизни. И неважно, если они себя идентифицируют себя как народность, допустим. Ну, пускай, ну, это же в Конституции не запрещено. Каждый как хочет себя называть, пусть так и называет. Но хотят они себя народом называть, ну пускай называют. Но хотят они так жить, как жили их предки, ну пускай они живут. Ради Бога, не надо им мешать просто-напросто. Люди умные должны прийти в казачество, интеллигенты должны прийти. И тот же Краснов, журналист, естественно, писатель, тот же Мелехов Владимир Петрович, очень умный человек. Вот такие люди должны прийти, встать во главе возрождения казачества, и они приведут людей, они возродят. Если каждый придет со своими финансами, со своими мыслями светлыми, не то, как вот сейчас многие делают, чтобы прийти обогатиться, состричь купоны и уйти в сторону, как вот на левом берегу там строят, значит, атаманский ресторан, там, станица Черкасская, там просто-напросто идут гульбища, идут самые настоящие. Ну что, это разве возрождение, что ли? Вон надо возрождать, там глубинки.
Недавно вышло в свет второе дополненное издание вашей книги «Трагедия и фарс. Современное казачье зазеркалье». О чем эта книга?
Ну, я хотел, прежде всего, показать, какие процессы происходят сегодня в современном казачестве. Явление это такое необычное. Возродилось оно в начале 90-х годов. Я в это время находился здесь, в городе Ростове-на-Дону, и наблюдал за этим явлением со стороны. «Трагедия и фарс» я назвал книгу потому, что после гражданской войны, ну и во время гражданской войны, был, ну, как бы сказать, геноцид казачества, потому что это достаточно самоорганизующая масса, и она оказала большевикам существенный отпор. Ну, практически на Дону, благодаря казачьим войскам, Деникинская добровольческая армия одерживала такие значительные победы. После этого, естественно, большевики не простили казачеству это, и было осуществлено истребление казаков. По сути дела, как бы вот эта трагедия продолжается. Ну а фарс, то, что некоторые хотят показать, то, что якобы возрождается, на самом деле оно не возрождается, а именно, что проявляются элементы фарса вот этого. Атаманы занимаются самолюбованием. Мне приходилось бывать во многих станицах, во многих хуторах, которые на сегодняшний момент просто-напросто вымирают. Такой характерный пример – это станица Еланская. Очень много приходилось мне изучать таких исторических документов в Ростовском государственном архиве. И если, допустим, где-то на начало 17-го года в этой станице проживало где-то порядка 7-8 тысяч жителей было, а сейчас там 42 всего, 42 жителя прописаны, и молодежи заняться нечем, поэтому деградируют, спиваются, и, ну, поэтому возрождения никакого нет, а есть только фарс.
Книга основана на подлинных документах и фактах. У действующих лиц невымышленные имена и фамилии. Как вы думаете, случайно ли то, что сегодня на первых ролях в казачьем движении находятся в основном люди, которые и к казачеству-то в общем не имеют никакого отношения? У них даже биография вымышленная.
Ну, я не думаю, что это случайность. Просто вот как, допустим, в России нет гражданского общества, поэтому приходят, как правило, вот такие ломовые люди, которые пробивают вот эту вот брешь. Поэтому очень легко пробираются такие люди авантюристического типа, как Николай Иванович, допустим, Козицын. Ну, Водолацкий Виктор Петрович, человек иного склада, он, ну, можно сказать, что это чиновник, это атаман-чиновник, поэтому он, естественно, протеже бывшего губернатора Ростовской области, назначили, и все, он и стал поэтому. Ну, а здесь он, естественно, использовал административный ресурс.
Не могу не спросить еще об одном важном моменте. Как вы оцениваете стремление нынешней российской власти наделить современное казачество жандармскими функциями?
Первая тенденция – ряд таких радикальных атаманов, ну, допустим, тот же Юдин Александр Николаевич, они ратуют за то, чтобы считать казаков народом. Это первая такая тенденция. Вторая тенденция – это, так сказать, ее движитель этой тенденции является Водолацкий Виктор Петрович. Он именно, как бы, ему не нужно вот это возрождение как народа, он именно вот эти жандармские функции, полицейские функции. Первое, что он, когда пришел к власти, он создал вот эти муниципальные казачьи дружины, именно, что вот они как бы вместе с милицией там везде патрулируют, затем по наркотикам они, значит, где-то, ну, это же тоже не возрождение, это функция именно вот этого жандармский. Во-первых, это очень дискредитирует идею, саму идею возрождения казачества. Притом, еще при царе-батюшке, вот И казаки очень противились вот этому. Дело в том, что они не знают просто, что им делать. Они не знают, куда вести людей.
На вопросы нашего ростовского корреспондента Григория Бочкарева отвечал писатель Николай Осташкин. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершит программу репортаж Ольги Бакуткиной из Саратова.
В Саратове состоялся фестиваль современного искусства «Голос завода». Оркестр играет в заводском дворе, точнее, бывшем заводском. Сегодня здесь бесшумно бродят мимы в черных трико, прыгают джамперы и продаются поделки ремесленных мастерских. Можно купить стеклянного ангела, похожего на леденец, керамику или сумки, расписанные художником-живописцем. На специально для этих целей сооруженном заборе молодые люди создают шедевры граффити. Участник акции – художник Даниил, будущий архитектор.
У граффити есть много ответвлений, но я занимаюсь именно искусством. Хулиганством занимаются люди, у которых, наверное, не хватает творческих способностей, ничего большего.
То, что здесь сегодня можно официально показать себе, что для вас вот эта возможность?
Для нас это как бы новая, наверное, ступень в творчестве. То, что это все более и более с каждым годом становится общепризнанным, ну и значит, будет меньше людей, которые будут это расценивать как акт вандализма.
Всех входящих в выставочное пространство здания оглушает голос завода. То ли огромная ракушка, то ли граммофонная труба из полиэтилена. Это инсталляция художника Николая Аржанова.
Эта инсталляция просто представляет собой голос 20 века. Здесь подборка звуков заводских, речь Брежнева на заводе ЗИЛ и прочие реалии той эпохи. Внизу лежит лист картона с цитатами из художников-абстракционистов 20 века. То есть это прощание с 20 веком.
Налево гардероб, в полумраке которого на вешалках высвечиваются силуэты вырезанных из гофрокартона и раскрашенных объектов. В них угадываются и элементы одежды, и части тела, рассказывает художник Алексей Трубецков.
Когда ты приходишь, ты что-то должен оставить за пределами этого заведения. Есть места, где надо оставить, наверное, совесть, есть места, где надо оставить традиции, может быть, твои предубеждения. Здесь, наверное, лучше оставлять плохое настроение, защиту, которую сохраняешь в других ситуациях, и быть открытым для всех, быть открытым для искусства, быть открытым для общения, быть открытым для новых впечатлений.
Юные художницы феминистско-экологической арт-группы «Волга Гёрлс» борются за право женщины на естественную красоту. Из собранных у подруг тюбиков, баночек и флаконов с кремом, косметикой и духами они создали инсталляцию «Я красивая» со знаком вопроса. Позицию арт-группы объясняет Полина Медведева.
Мы стараемся затрагивать темы, которые волнуют именно женщин. К тому же все-таки искусство, творчество, оно по себе несколько монополизировано мужчинами. И мы хотим вот эту тенденцию разбавлять.
Пространство бывшего цеха заполняют голоса молодых поэтов.
Рассвет покажет нам на дверь. Разноцветные полчища старых знакомых струятся вокруг, как пыль на свету. Ты как мачта, и вот несказанное солнце задевает тебя, щекочет живот. Посмотри на себя, гибкая радуга, радость от мысли, что старость ушла, навсегда, навсегда.
Саратовский искусствовед, стаж работы которого превышает возраст большинства участников акции, Ефим Водонос, определяет происходящее как тусовку.
Такого рода тусовки в основном молодежные носят характер. Вы видите, что старичье реально не пришло сюда даже посмотреть и оставить здесь какую-то часть своих денег. Они по-прежнему собирают позавчерашний век, желательно. Ну, в лучшем случае, до половины вчерашнего.
Наверное, художники, представившие сегодня свои творения, не слишком рассчитывали на серьезный коммерческий успех. Главное, появилась возможность показать свои работы, рассказывает организатор и вдохновитель фестиваля «Голос завода», сотрудник Дома-музея Павла Кузнецова Игорь Гришин.
Общее число авторов, наверное, не менее 70 человек. Некоторые выступают коллективами. Поэтому точное количество выставок вычленить всегда очень сложно. Многие добавляются уже прямо по ходу. Просто буквально приходят и спрашивают, а не посмотрите ли вы работы, можно ли участвовать? Ну, как правило, мы идем навстречу, если это, конечно, более-менее достойно. Но сложно сделать человеку отворот, поворот буквально.
буквально.
Благодаря Игорю Гришину арт-проект «Завод» получил юридический статус – общество с ограниченной ответственностью. Теперь такие фестивали станут регулярными. Почему это так важно для города, говорит спонсор фестиваля и организатор двух предыдущих заводских акций Дмитрий Удалов.
Советская власть приучала нас, что все мы одинаковые, все мы рубленные из одного и того же там куска металла или дерева. Наследие вот этого понимания, на мой взгляд, сегодня присутствует, когда те или иные бюрократы от искусства решают запрещать или разрешать. А акции и проекты типа «Завод» представляют площадку любому творчеству, любому желанию выразить свои эмоции, свое понимание окружающего нас мира.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».